Наша материя — это желание получать. Материя — это желание, наслаждающееся действие, называемое получением. И мы не знаем и не понимаем, не способны понять. Это не из нашего мира, не из нашего состояния, не из строения нашего, когда возможно насладиться действием отдачи. То есть, когда я не получаю наполнение в свое желание, в свою материю. Такого нет в природе. Как же можно прийти к этому? Творец обязывает нас к этому с помощью страданий. И дает возможность приблизиться нам к этому с помощью Торы, с помощью методики. Чтобы мы смогли почувствовать в действиях отдачи очень большую особенность по отношению к действиям отдачи, по получению. Это приходит вследствие усилий человека, который прикладывает свои усилия в окружении и пытается прийти к тому, чтобы окружение принесло ему это ощущение, что давать окружению может служить для него движущей силой, что важность окружения в целом станет больше, чем его собственная важность. Нам трудно себе представить такую возможность, такое состояние, положение. Но это возможно. Потому что вследствие того, что мы исходим от большой системы, и каждый является маленьким ее элементом, если каждый начинает раскрывать, что наполнение, наслаждение, получаемое в его материю, приходит к нему через окружение, он начинает ценить окружение. Если он начинает раскрывать, что он страдает в своей материи, в своем желании получать, он начинает уменьшать его для того, чтобы страдать меньше. Вследствие возвеличивания окружения как источника наслаждения, он постепенно приходит к осознанию того, что окружение велико и важно, как и само наслаждение. Если он только через него получает свое наполнение. И таким образом уже выстраивается в нем отношение, важность, свойство отдачи вместо свойства получения. И если он работает над этим разумом, в сердце, в соответствии с этой методикой, тогда есть у него возможность выстроить свои желания таким образом, что он пожелает, обретет свойство отдачи и будет находиться в этом свойстве, поскольку это дает ему наполнение. И тогда он приближается и сливается со свойством отдачи, возвеличивает его настолько, что уже начинает получать от него ощущение, что оно само по себе велико и важно, и находится выше свойства получения. Вначале он работает над этим, потому что чувствует большее наслаждение в свойстве отдачи. Отдача ради получения. Отнести себя к великому важному имеет смысл. Затем, вследствие того, что он получает наполнение от этого большого, от ценности этого большого, то он становится в своем желании тоже как большой. Он хочет стать как большой, когда он будет наслаждаться не от самого свойства отдачи, а того, что он сам получит это свойство отдачи. И, конечно же, все это приходит к нам потому, что свет бесконечности, абстрактный, приходит, абстрактный и простой, приходит к нам через системы, которые выстроены по принципу второго сокращения. И там, в этих системах, в мирах Бия, и также в мире Ацилут, который уготован там, приходят к нам системы, где Бина с Малхут соединена таким образом, что Малхут, находящийся в Бине, тоже сокращает Бину, тоже управляет Биной, тоже находится в гармонии, тоже сама принижает себя по отношению к Бине, и Бина властвует над ней. И так, с помощью всех этих изменений, когда высший свет через все эти изменения приходит к человеку, тогда человек начинает меняться. Система этих изменений называется зад Бины и целем. Мем ламет цадик. Приходя так свыше, сначала мем, потом ламет, затем цадик. Это три уровня ишсута. Приходят к нам воздействия связи Бины и Малхут, и тогда мы в соответствии с этим, то, что называется «в тени Творца создал человека», «бацелем элоким», мы приходим к уровню человека, подобного Творцу, когда вследствие плохой связи Бины и Малхут в нас пробуждается исправленная связь Бины и Малхут, потому что свет приходит через эту систему постепенной связи от плохого к хорошему, а затем от хорошего к плохому, от Бины к Малхут. И таким образом это работает с нами. И поэтому подъем Малхут в Бину является настолько важным, поскольку тем самым мы приводим наши келим в готовность получить цель творения. Целью творения является наслаждение, наполнение себя, получение наслаждения. Это то, что определено со стороны Творца, насладить творение, быть добрым и несущим добро. Но несение наслаждения требует исправленного кли. Исправленным кли называется, когда в нем есть свойства, ощущения, различия между Творцом и Творением во всех их свойствах, противоположных, то, что сказано одно в соответствии другому создал Творец, и творение должно вооружиться всеми этими свойствами, как свойствами творениями, так творение, так свойствами Творца и ощущением различия между этими свойствами, и быть не только получающим, но но также понимающим, от кого он получает, что получает, как он реагирует, и в раскрытии всех возможных связей между ним и Творцом он приходит в итоге к состоянию, которое мы называем слиянием. И существуют таким образом две системы, которые готовят нас к этому. Одна система, в которой Малхут связана с биной и проходит исправление с помощью бины. Это система второго сокращения, в которой мы подготавливаем свои келим. И после уже всех исправлений келим, которые приобретают свойства бины, поверх свойства получения, которое имеется в них, мы уже достигаем, также это уже происходит перед завершением исправления, получения ради отдачи, когда мы пользуемся уже самой Малхут. И благодаря этому второе сокращение отменяется. Келим, которые получили свойства бины и свет хасадим, наполняющий их, то есть свет совершенства для себя, когда они не нуждаются для себя ни в чем, они приходят к тому, что они готовы уже сейчас получить ради отдачи. И тогда у них есть работа, снова особая работа, когда, с одной стороны, они не нуждаются ни в чем для себя, есть у них все совершенство, а с другой стороны, они раскрывают все свои желания для того, чтобы доставить этим наслаждение Творцу и получить в келим, в первую материю, желание получать. И таким образом они реализуют себя вдвойне, как в получении, так и в отдаче. И это все благодаря связи Малхут с биной, которая предваряет завершение исправления, которое ведет к исправлению. Вопросы?
Антон из Москвы спрашивает, когда один раскрывается в свете веры, и то же самое спрашивает из Иерусалима.
Светом веры называется свет хасадим, свет отдачи. Светом веры называется, когда я наполняюсь силой, свойством, явлением таким, в котором я чувствую, желаю я отдавать, наслаждать. Я хочу тем самым не работаю со своим желанием получать. Я работаю над своим желанием получать. Это значит, что нет у меня мысли о получении, а только об отдаче. Вопрос здесь заключается в том, откуда бина может получить силы. Силы для отдачи бина получает от того, что она сущность хохмы, и есть внутри нее кетер, что все предыдущие свойства находятся в свойстве бины, и поэтому есть у нее сила отдачи. Есть что отдавать, сила отдачи есть от кетера, а что отдавать есть у нее от хохмы, и поэтому она желает отдавать и выражает это. Однако в Малхут, которая находится в бине, откуда у нее будет сила отдавать? И откуда у нее будет чем отдавать? Ведь это желание получать. И здесь мы приходим, подходим к свободному выбору, к нашей работе, что является специально предназначенным для творения, чтобы быть творением. Поскольку если бы мы получили в самом начале желание к отдаче, и было бы что отдавать, мы бы были ангелами, то есть без свободного выбора, находились бы на уровне животном. Благодаря тому, что мы пусты. В нас нет этого свойства отдачи. И что давать? Это ставит нас как раз в состояние предпочтительности. Состояние более предпочтительное, поскольку здесь мы можем реализовать нашу точку, которая называется человек. Когда я выбираю, в каком виде я должен быть соединен с Высшим, для того, чтобы получить от Него силы, какие силы, ради чего, я каждый раз выбираю, каждый раз произвожу это с помощью сопротивления, усилия, преодоления с моей стороны против сопротивления, еще усилия с моей стороны с помощью против всевозможных слабостей и помех. И таким образом я выстраиваю точку человека в себе, когда я всегда произвожу расчет наполовину хороший, наполовину плохой, перевешиваю себя и весь мир и так далее, и работаю таким образом, когда все время я сохраняю возможность связи с Высшим только для того, чтобы получить силы отдачи, а не наполнение. И вследствие этого я выстраиваю свою среднюю линию, среднюю точку, когда каждый раз, выбирая ее, она превращается в среднюю линию. И так мы продвигаемся. Книга Зор, глава Барешит, статья, которую создал Творец выполнить, 191 пункт. После того, как были созданы духи, эти духи остались за жерновами отверстия великой бездны. Клипа, противостоящая бине, называется великой бездной. Клипа, противостоящая Малхут, называется малой бездной. И в каждой из них есть Захар и Никева. Захар называется колесницей, а Ноква называется жерновами. И после того, как были сотворены духи и демоны, сразу же осветил он день, поскольку не успел создать для них тела. А в субботу устраняются все суды, и тогда Малхут поднимается в бину и становится как она. И поэтому сила исправления исходит от бины, так как он ввел эти ущербные духи вместо бины клипы, вместо нуквы бины клипы, за жерновами отверстия великой бездны. И эта клипа полностью подчиняется Малхут святости, и поэтому все то время, когда они находятся там, исчезает весь ущерб, имеющийся в духах. После того, как уходит святость дня на исходе субботы, и эти духи не восполняются, они выходят в мир и разлетаются во всех направлениях, и жители мира должны остерегаться их. Ведь в это время пробуждается вся левая сторона, и в преисподней разгорается огненное пламя. И все те, кто относится к левой стороне, отправляются странствовать по миру, желая облачиться в тело, но не могут. И тогда нужно остерегаться их. Мудрецы предписали произнести стих, защищающий от вреда, живущий под покровом, каждый час, когда страх перед ними воцаряется в мире. Статья «Шатер мира». В то время, когда осветил день в ночь субботы, появляется шатер мира и раскидывается над всем миром. Шатер мира — это суббота, потому что все духи и ураганный ветер, и демоны, и вся сторона нечистоты, все скрываются и входят в центр жерновов отверстия великой бездны. Ведь после того, как святость пробудилась, чтобы властвовать в мире, дух нечистоты не пробуждается вместе с ней, ибо одно убегает от другого. То есть святость убегает от нечистоты, а нечистота убегает от святости. И тогда в субботу мир находится под высшей защитой, и не нужно молиться о защите. К примеру, не надо говорить «хранящий народ Израиля навеки». Амин. Ибо это благословение, которое установлено только для будней, когда миру необходима защита. Однако в субботу раскидывается шатер мира в мире, который защищен со всех сторон. И даже защищены грешники в преисподней, и все пребывает в мире, высшие и нижние. И поэтому в благословении святости дня вместо благословляющий народ Израиля благословляют раскидывающий шатер мира над нами и над всем Израилем, народом своим и над Иерусалимом.
Мы должны представлять себя как будто мы находимся на семинаре, как будто мы находимся на семинаре, тот же дух. И вместе, в кругу, читаем Зор. А наша проблема одна. Как раскрыть лик царя мира, как раскрыть свойство отдачи, чтобы оно находилось между нами.
И почему говорят «и над Иерусалимом»? Однако Иерусалим является отделом этого шатра, и там устанавливается шатер мира. Объяснение. Шатер мира — это бина. И называется так, потому что она покрывает сыновей своих зон и защищает их от внешних. Состояние субботы, когда Малхут становится одним целым с шатром мира, и считается, что предел шатра мира находится внутри Иерусалима, Малхут. Поэтому говорится «и над Иерусалимом». И необходимо молиться и просить у этого шатра мира, чтобы он раскинулся над нами и пребывал с нами, и находился над нами, подобно тому, как мать укрывает птенцов своих. И поэтому в субботу не испытывают страх ни перед какой стороной в мире. Поэтому говорят тогда «раскидывающий шатер мира». И не надо произносить «хранящий народ Израиля навеки». В час, когда Израиль благословляют и приглашают в шатер мира святого гостя, потому что он приходит только в субботу, как гость, который не является всегда, и произносит «раскидывающий шатер мира», тогда высшая святость нисходит, простирая свои крылья над Израилем и укрывая Израиль, как мать своих птенцов. И все виды зла уходят из мира, а Израиль пребывает под святостью Господина своего, тогда этот шатер мира дает новые души Израилю, так как в нем пребывают души, поскольку он является свойством бины. И эти души находятся в бине, и из нее выходят. И после того, как шатер мира пребывает и простирает крылья свои над сыновьями, она дает новые души каждому.
То, что мы вчера на семинаре говорили о том, что мир духовный, мир высший раскрывается в отношениях между нами, в усилиях, в том, что каждый скрывает свое эго и поднимается над ним, хочет установить связь с другими и в этом раскрыть сеть нашей взаимосвязи, и внутри этой сети взаимосвязи раскрывает все явления, о которых говорит наука Каббала, наука раскрытия. Это то, что мы сейчас читаем. В общем, это все то, что они раскрывают в соответствии с типом раскрытия. Каждый раз у них есть другой тип, постепенно они поднимаются, опускаются, изменяются в соответствии с этим. Это 10, и каждый в своем виде, все они в определенном соотношении, равновесии между ними. Есть форма равновесия между 8 основными основными свойствами, находящимися между Кетером и Малхут. И вот об этом они пишут, рассказывают нам. Мы должны каждый раз, когда мы слышим о каком-то явлении, какую-то картину представляем, сразу давать ей правильное место, где мы устремляемся раскрыть ее. Это означает, пытаемся познать, что мы изучаем. И познал Адам Хаву, раскрыть ее внутри нас, чтобы это было именно внутри нас, и мы в этом жили, как он пишет. В 155-м пункте предисловия к ТЭС устремляются знать, познать то, что изучают, установить с этим зевук, соотнестись с этим, жить в этом. В таком устремлении, когда мы устремляемся к этому, мы точно попадаем в центр группы и находим в этом зор, как сияние, блеск.
196 пункт. Суббота является подобием высшего мира. И поэтому Шмита, 7-й год, и Йовель, 50-й год, равны. И также суббота и будущий мир. Потому что суббота Малхут подобна Шмите, 7-му году, а будущий мир Бина подобна 50-му году. И поскольку мы изучали, что суббота и будущий мир подобны, это получается, что Шмита и Йовель тоже подобны друг другу. Потому что суббота — это состояние, когда Малхут поднимается в Бину и становится с ней как одно целое. И различие между субботой и будущим миром, и между Шмитой и Йовелем состоит в том, что Бина называется Йовелем в состоянии преобладания левой линии. И когда Малхут в этом состоянии включается в нее, она называется Шмита. Однако, когда Малхут состоит из всех трех линий Бины, то называется Малхут субботой или шатром мира, а Бина — будущим миром. Дополнительная душа, которую шатер мира дает сыновьям своим, исходит со стороны свойства «помни», то есть Зерампина, к шатру мира, нисходящему от будущего мира. А дополнительную душу, которую шатер мира получает от Зерампина, он передает святому народу. И они радуются этой дополнительной душе, и забываются ими все будничные дела, все страдания и все плохое. Как сказано, в тот день, когда Творец даст тебе покой от мук твоих и гневной досады твоей и от тяжкого труда. То есть в момент достижения дополнительной души от шатра мира. В ночь субботы человек должен отведать все имеющееся у него яство, символизируя этим, что шатер мира состоит из всех трех линий бины. Но, кроме того, не должно быть недостатка ни на одной из трапез, обязательных в день субботы. То есть из-за того, что он отведал в ночь субботы все яства, не должно возникнуть ни малейшего недостатка на трапезе субботнего дня, так как величие дня превосходит величие ночи. Но есть такие, кто считает, что, по крайней мере, не должно быть недостатка в остальных двух трапезах субботнего дня. И хорошо придерживаться этого, не говоря уже о том, что лучше всего, когда устраивает субботний день больше, чем две трапезы, и может отведать от каждого из яств. Но в крайнем случае достаточно, если останется у него хотя бы два блюда на субботний день. Субботнюю свечу должны зажигать женщины святого народа. Дело в том, что Хава погасила свечу мира, принеся в мир смерть тем, что дала вкусить Адаму решено от древа познания, и мир покрылся мраком. Поэтому женщины должны выполнять заповедь зажигания свечей, чтобы исправить содеянное Хавой, первой из всех женщин. Но скрытый смысл заключается в том, что шатер мира, который светит в субботу, символизирует прародительницу мира, и души, называемые свечи мира, находятся в ней. и поэтому мать, жена, должна зажигать свечи, так как она встает вместо высшей матери сыновей, то есть шатра мира, и выполняет это действие. И этим действием она приводит к тому, что мать сыновей наверху дает святые души сыновьям своим, высшие духовные свечи. И по вышеуказанным причинам женщина должна с радостью в сердце и с правильными мыслями зажечь субботнюю свечу, ведь этим ей оказана высшая честь и большая заслуга для нее удостоиться благодаря выполнению заповеди зажигания свечей праведных сыновей, чтобы стали они свечой мира, углубляясь в Тору и пребывая в трепете, и умножили мир в мире. А мужу ее дают долгую жизнь, и поэтому должна она следить за тем, чтобы заповедь зажигания свечей сопровождалась сильным намерением. Ночь и день субботы — это «помни и храни как одно целое». И поэтому написано на первых скрижалях «помни день субботний, чтобы освящать его», а на последних скрижалях «храни день субботний». Потому что «помни и храни» как одно целое. «Помни» относится к Захару, Зайрампину, а «храни» к Нукве, Зайрампина. И все это одно целое. Счастливый Израиль, являющийся частью Творца, уделом Его и наследием Его. О них сказано: «Счастлив народ, которому это дано, счастлив народ, чей Творец всесильный». Вы сказали, что нужно прежде работать во время чтения Зора, как на семинаре. И спрашивают, как нужно отменять себя во время чтения Зор.
Сейчас это нам не важно, читаем мы Зор или учение 10 сферот, или статьи, или послания, или мы между нами говорим, не важно. Это называется заниматься словами Торы, заниматься чем-то, каким-то средством, дающим нам силу для исправления. И поэтому нет большого различия, чем ты занимаешься. Конечно, как объясняет нам Бааль Сулам в предисловии к учению 10 сферот, есть разница между частями Торы. Не все части в ней одинаковы по силе воздействия. Но в любом случае все они называются заниматься Торой. Если я распространяю, если я что-то делаю, средство для моего исправления называется Тора. Почему? Это средство. Эти средства, все они, в них есть чудесные свойства. Они дают свет, возвращающий к источнику. Это могут быть действия простые. Я могу в кухне что-то делать. Я могу находиться в работе ради ближнего. Это тоже называется Тора. Весь вопрос в том, что я хочу в результате моего действия. Поэтому Тора и заповеди — это, в общем, средство. А семинар, у него просто иная сила, потому что мы практически садимся. Практически есть у нас обязательство объединиться между нами, найти ответы на вопросы, которые пробуждаются или которые мы слышим. И поэтому там это более нацелено. Но такое действие, как в семинаре, должно быть каждый миг в нашей жизни, и особенно во время учебы. Да?
И он спрашивает, во время учебы, есть ли какая-то особая работа по самоотмене, которую нужно делать именно во время учебы?
Особенностей в учебе нет. Все действия, мы во всех действиях надо сделать на себя сокращение, чтобы не было ущерба из-за нашего эгоизма тому, что мы хотим достичь, подняться над нами. Подняться над нами и сократить себя мы не можем осознанным таким образом, если не сделаем это с помощью окружения внутри группы, потому что там мы можем проверять себя, насколько мы находимся или не находимся в этом. И поддержка товарищей, которую я получаю от них серьезное отношение и важность слияния, и так продвигаюсь. Это не важно, что я сейчас делаю. Этот дух, который я чувствую в семинаре, должен быть во всех моих действиях. В действиях физических, действиях душевных, действиях разума. Неважно, в чем.
Мы читаем Талмуд Эсер Сферот, первый том, третья часть, пункт первый. То есть все миры — это всего лишь сокрытие бесконечности. Например, даже не знаю, как это описать, какую систему можем себе представить. Свет отсеивается на 3, на 20, 30, 50, 80, 100%. Та же самая система, только она уменьшает себя в своей мощности. Еще на 20%, еще 20%. Ацилут, Брия, Цира, Сия. Остается потом только малюсенькая подсветка, которая называется Нерода Кик, которая, собственно, и дается нашему свету для того, чтобы он мог существовать. И на это нет сокращения. За этим можно бегать, желать это получить ради себя. Тоже невозможно, но все-таки есть в этом какое-то удовлетворение. Удовлетворение, как для больного, который раскрывает свою болезнь. Как чешешь болячку. Такие есть еще примеры. Все миры, они все одной и той же структуры, как бесконечность. Но когда гаснет в них свет, преуменьшается в них свет в связи с сокрытием и отсутствием подобия свойств с Творцом, то мы именно в соответствии с этим называем, выделяем части в них. Гальгальта Абсагма Бон, Атика Арихам Пинаба Вима Изон в Ацилуте. Например, почему? Потому что свет Ак существует в соответствии с законом первого сокращения, Цимцум Алиф. В мире Биа это уже Цимцум Бет. Поэтому наименования отличаются, потому что стиль работы отличается. Там все приходит из Малхут, которая связана с Биной. Поэтому названия отличаются, но речь идет о той же самой системе, Кетер Хохма Бина Зарампин и Малхут, которая в мере своего подобия с высшим светом так определяется, как ступень каждый раз.
Пункт второй комментирует слова «сущность».
Не бет, нет у тебя ничего там, только вав. Вав — это здесь. Келим. Эйнсов — бесконечность. Да? Или я не вижу? В них сущность Эйнсов, сущность бесконечность.
Продолжение Гилада. Во-первых, вчера был действительно прекрасный особый семинар. Особый в том, что сейчас мы учим ТЭС, и мы можем продолжать думать, что такое Ивур и Никамухинств в отношениях с товарищами. Я хотел спросить так. Когда мы изучаем ТЭС, если бы задал вам такой вопрос на ТЭС, вы бы сказали нам, сейчас мы учим ТЭС и не говорим о объединении между товарищами.
Ну, допустим, возможно.
Я на семинаре почувствовал, что вы делаете так, чтобы мы приложили усилия в чувствах, и именно даете нам еще обогащаете нас языком ТЭС.
Да, но я бы хотел, чтобы ты этот язык перенес на свой мир чувств, чтобы ты почувствовал Ибур. Что такое Ибур? Так я отношусь к товарищам, а они ко мне, и между нами есть такое вот отношение, такие чувства, и тогда я чувствую себя как зародыш.
А иника? Вскармливание.
Не слышу. Иника? То же самое. Только вскармливание — это уже определенное выяснение, потому что в Ибур, в зачатии, тут нет никаких выяснений. Это как неживая материя. Ты отменяешь себя и растешь в их среде. Это большая работа с очень большими выяснениями, но выяснение, сводящееся к тому, чтобы себя отменить. А иника — это уже дай возьми. Когда да, когда нет. Времена. В зачатии нет, в Ибуре нет времен. Ты все время подключен к этой трубке. А в Яника ты уже поднимаешься к группе и спускаешься от этого. У тебя уже есть работа с собственным желанием. Ты не можешь быть постоянно в состоянии Яника. Ты постоянно должен опускаться, чтобы купить новый хиссарон, обрести новый хиссарон. Тогда снова поднимаешься. А Дахазе, когда ты уже раскрываешь в группе, не просто место, где ты можешь включиться, откуда ты реально получаешь хасадим, когда ты работаешь над светом, который приносит тебе свойства отдачи. А гадлут — это уже взаимно, вместе подниматься, но это на каждой ступени. Я не задавал тяжелых вопросов, просто так, немножко для того, чтобы с воображением поработать. И главное — видеть в отношениях между нами, постепенно раскрывать систему всех миров. Если ты берешь 10 человек или 7 миллиардов человек, неважно, и ты одеваешь очки отдачи, ты видишь, какие вдруг между ними есть, знаешь, такие волшебные очки какие-нибудь, рентгеновские вдруг, например, ты видишь, как все взаимосвязано, как клетки в нашем организме. Ты раскрываешь систему. И все, у тебя нет другого места. Я говорю о том месте, где ты раскрываешь миры бесконечности. Это все в связи между нами. Просто, когда на тебе очки отдачи, ты уже не видишь нас физически. В физическом действии. Ты видишь образы, ты видишь физиономии, ты видишь весь этот мир, но ты видишь внутреннюю суть. Что управляет каждым, и ты видишь, как каждый действует в своей части, которая у него от Творца, и в собственной части, когда он солидарен с этим управлением. И проценты, насколько ты видишь нас солидарными с этим управлением и действующими самим, это определяет ступень, насколько ты видишь эту систему более исправленной. Видимо, до Гмартикуна, я уже не знаю. Это та система, где только и имеет место Гмартикуна, а что происходит дальше, я не знаю. Ударение на то, что нам уйти некуда, убежать некуда этому несчастному человечеству, которое существует на земле, оно во взаимных связях. Оно раскрывает мир бесконечности до мир исправления до бесконечности. То, чего мы не видим, наших учителей, которые вроде бы исчезли, все мы это раскроем в системе, неважно. часть ты раскрываешь так и этак. Ты раскрываешь совершенную систему, полную. Ну, этого лучше уже не говорить.
Я хотел сказать так, или спросить, как нам во время изучения ТЭС, вчера на семинаре вы говорили на языке ТЭС, но нам удалось добавить сюда чувства. А на каждом уроке у нас есть целый час изучения ТЭС.
Не согласен. Это я говорил тут с листа, я готовлюсь, я не просто так. Но
вы давали объяснение. Есть 125 ступеней. Масах, Авиут, отраженный свет. У нас тоже был вопрос об этом. Конце урока было и бурника мухи. То есть было много таких понятий.
Ты прав. Ну и что?
Так я спрашиваю так. Когда мы приходим учить ТЭС, может быть, хотя что мы слышим эти вещи от Бальсулама, вы их объясняете нам, можем ли мы сделать так? С одной стороны, бывает, что мы засыпаем, слушаем и засыпаем, потому что у нас эти вещи мертвые. А кто это понимает разумом, он может как-то механически для себя сделать. Но можем ли мы из ТЭС сделать каждый урок семинар?
Мы сейчас в особенности изучаем третью часть, где Бальсулам он тебе объясняет свет и кли. Цимцум. Масах. Ор-Яшар Ор-Хузер. Ор-Пними Ор-Макив. После того, как он объяснил тебе эти вещи, немедленно приходит к тебе, он с тобой вместе приходит к структуре мира Ацилут. И все эти вещи, откуда вдруг, с чего вдруг, почему он ввел эту третью часть, Гимель после Бет? Это должно было быть, например, перед восьмым разделом, который весь говорит о мире Ацилут. Зачем он сделал это так? Потому что он хочет привести тебя к правильной перспективе, чтобы ты видел все эти миры системно. Ты же помнишь, как одежды великого жреца Коэна, север-юг, вверх-вниз, жарко-влажно, сухо-холодно, все эти... Это путает нас, как будто бы это не имеет никакого отношения. Зачем это все? Из всех трудов Ари выбрал именно эти цитаты. Мы должны только понять, что все, что пишет человек, находящийся на такой ступени постижения, он пишет из своего чувства и разума. Как будто не знаю. Ну что, представь себе, относительно таких животных, как мы, которые не понимают ничего. Все равно, что Бетховена играть кошке. Ну, именно так. Еще гораздо хуже. Поэтому мы должны прежде всего его оправдать, что это наш разум. Не доходит до того, что он сделал, но у него есть собственное намерение, которое уж точно намного глубже, на несколько ступеней, чем то, что я могу себе представить даже. Так можно сказать, только так можно объяснить, почему это может быть так. Потому что он хочет показать тебе, что этот мир и духовный мир — это один и тот же мир. Что разница, она только в том, как ты его видишь. Что вообще, кроме мира бесконечности, нет ничего. А как ты представляешь себе мир бесконечности, это и есть твой мир. Что если бы не человек, раскрывающий, то кроме мира бесконечности вообще ничего нет. А все происходит в человеке, раскрывающем. постигающим. В тот момент, когда тебя уже, когда ты не находишься в соприкосновении с духовным, не то чтобы нет, все эти миры Абия, со всем, что в них есть, их нет. Только в тот момент, когда ты пробуждаешься к связи с бесконечностью, возникает между вами система миров. Если ты не связываешься, если у тебя нет хиссарона, то и миров никаких нет. Потому что все это сокрытие, оно немедленно проявляется в твоих килим перед тобой. Это твоя малху, то, что называется. И к этому чувству мы обязаны прийти. Иначе это будет чисто теоретическим изучением. И это непросто. Я знаю, мне знакомо это сопротивление. И по себе тоже знаю. Я не хотел никак связывать этот мир, этот мусор, который здесь есть, с духовным, и видеть в этом мире духовное, связь между людьми, потому что это к чему-то обязывает. Так мне нужно здесь заниматься этими подгузниками. Я должен смотреть на другого с любовью, я должен посвящать свои силы тому, чтобы заботиться о мире. Это меня совершенно сбрасывает со всех духовных высот, о которых я мечтаю, в которых я вроде как бы нахожусь. Сопротивление велико. Но это как раз дает тебе такую задачу, когда ты силой, как сказано, не на небесах она, а здесь, а на земле. Это очень важный момент, я готов, если вы не поняли, постараться еще объяснить. Непонятно, звучит наоборот. Если желание получать растет, и намерение ради себя растет.
Скажи, пожалуйста, есть ли кли полностью тождественно свету изначально? Свет видим или не видим?
Нет.
Почему?
Потому что ты в нем, ты его не чувствуешь.
А когда его можно увидеть? Когда есть различия. Так, о чем ты спрашиваешь?
Но
как в электронике, в любом другом. Если есть сопротивление, катушки, конденсаторы, то там ты раскрываешь явление, которое называется свет. Ты должен раскрыть его в чем-то, а иначе ты нет возможности распознать. Сейчас мы находимся в мире бесконечности. Где мир бесконечности? Ну, по крайней мере, мир Ацилут. Ну-ка, давай. Пусть раскроется. Привнеси в него Авиют. Он находится в совпадении по свойствам и в Авиюте, достаточным для того, чтобы раскрыть. Ты сейчас находишься в измерении, в котором есть все. На самом деле, все. Но сейчас ты должен сюда внести свою систему, в это поле принести свою систему, и тогда в мере подобия этой системе и авиюту, и сопротивление по свойствам, ты раскроешь там явление, как в индукции, например, при влиянии поля на твою систему, ты раскроешь в этой системе явление, которое называется свет. Так я должен в этой системе, например, 10 товарищей, мне нужно, чтобы между нами был уровень авиюта, между нами был авиют, различные конфликты, несогласия и так далее, и также, чтобы было согласие на фоне авиюта. Тогда при этом условии я воспринимаю поле в своей системе, и система становится для меня инструментом восприятия этого поля. Но вы, по крайней мере, физику в школе учили или нет? Простые вещи. Помогите мне найти... Нужно найти здесь... такие еще более простые примеры, если мы говорим о воспитании народа. У меня нет простых примеров. Это очень яркий пример, когда есть электронная схема.
Лампа накаливания?
Нет. Я хочу, чтобы это было как в магнитных полях. Электромагнитные поля. Это более... Потому что мы не видим их, не раскрываем их, это поле. А когда мы привносим в него, например, какой-то прибор, то прибор воспринимает поле в меру совпадения по свойствам. И тогда мы видим, что мы пришли к совпадению по свойствам и находимся внутри поля. Мне нужно найти такой наиболее близкий простым людям пример.
Как мужчины и женщины?
Ну да, конечно. Ты в этом разбираешься. Один находится в поле другого. Понятно, что из изначального материала нужно еще что-то сделать. Так чем больше работают с ним, света, вхождение и выход, так кли и становится более, как сказать, более совершенным, возвышенным. Как в компьютере. У света есть простое действие. Вход-выход.
Плюс-минус.
Да, нет. Он работает только такими пульсами. Количество пульсов определяется глубиной воздействия света. И различие между одним материалом и другим материалом, здесь свет работал 50 раз, а здесь 20 раз, различие между ними создает новое свойство. Здесь кли 50 пульсов, а здесь кли на 20 пульсов. Это количество. Количество обращается в качество при объединении. И на самом деле так. Мы видим это в технике. Как возникает материал? Мы тоже состоим из плюсов и минусов в атомах. Позитрон, электрон. Что там есть? Но смотрите, какие комбинации, какие взаимоотношения есть между ними в конечном счете. Это приводит к возникновению таких систем, как разум. То есть, все состоит только из плюса и минуса. Но взаимоотношения между ними и взаимоотношения между взаимоотношениями. Одна система плюс 20, вторая система плюс 50, третья система плюс 45, например. И в связях между ними каждый порождает еще одно свойство, еще одно свойство. Главное – это взаимосвязь. Все келим возникают от взаимосвязи. Слышишь, Глизерин? От взаимосвязи. Поэтому при работе света на материал – тик-так, тик-так, тик-так. Но от взаимовключения, взаимодействия возникает все это огромное множество, великое состояний, представлений и так далее. Облачение означает, что я стараюсь слиться с Высшим всеми силами и возможностями, но не способен это сделать, только внешним образом. Подобно ребенку, который смотрит на тебя, а ты делаешь, например, какое-то очень особое действие, исправляешь компьютер. Открыл его, и у тебя паяльник, олово, там что ремонтируешь. А он не понимает ничего, что делаешь. Но он берет что-то свое и тоже так смотрит на тебя и что-то крутит там. Как будто У него есть полное ощущение того, что он тебе полностью подобен. Но лишь ты понимаешь, что это не то. Это называется, что он облачается на тебя.
А слияние?
Он подобен тебе внешне, настолько, насколько способен. А слияние, это уже означает, что он понимает твои намерения, не внешние действия, и старается делать то же самое. Это уже внутреннее слияние. Там тоже есть свои уровни. Это то, что называется дух в дух.
Относительно единства.
Внешнее это...
Я говорю о нашем объединении.
Объединение может быть... Все эти вещи говорят о объединении. Даже внешний контакт. Самый внешний контакт. Это уже кое-что. Первый уровень... Мы якобы не делаем никакого объединения. Достичь какого-то нейтрального состояния между с другом и коснуться друг друга без ненависти, это уже свет хасадим, это уже свечение. Мы должны завершать. Что? Дайте вам быстренько.
Так что такое орхозер? Это облачение или слияние?
Облачение. Почему, когда рождается, у него есть обратная часть души?
А что вообще может быть? А что может быть? Из чего вообще может взяться человек, образоваться человек, когда говорится, что он рождается? Не знаю, что такое роды. Это ты понимаешь, как там что-то рождается. 3 килограмма выходит из мамы. Я не знаю. Я говорю о ступени. О качествах. Что такое вот это новое качество, которое рождается? Все мы из Швирата Килиим. Он не может родиться исправленным, потому что исправленный, ему нужно было бы что-то сделать с собой, а он еще с собой ничего не сделал. А наоборот. С этого момента и далее он еще будет развиваться, пока дойдет до состояния, в котором он сможет хоть что-то исправить. Так как он может родиться? Что это значит? Начало нового состояния, новой ступени, новой сущности. Это то, что в желании получать, что является, собственно, всей материей, без которой вообще не о чем говорить. Ты можешь сказать, желание получать. Желание получать... Рождается оно или нет, мы о нем не говорим. Это данность. Это исходный материал, без которого вообще говорить не о чем. Опять, в желании получать, что рождается? Он говорит, Адам. Адам, значит, нечто, что, когда вырастет, будет подобным Творцу. Когда он вырастет и станет подобным Творцу, этот Адам должен быть сначала противоположен Творцу, потому что он не вра. Выделены ступени, вышедшие ступени, внешние. Это должно быть чем-то далеким, независимым, противопоставленным с такой вот наглостью Творцу. И тогда он начинает его познавать, понимать, что он, что он есть. Что он сначала хочет пользоваться Творцом. Такая дерзость. Я буду царствовать. Потом понимает, что либо сначала не получается, получает разные пощечины, оплеухи, и понимает, что нет выбора, нужно пойти на какой-то компромисс. Готов быть твоим другом, ладно, давай поделимся, как партнеры. А потом начинает, благодаря этому приближению, чувствовать, о, здесь что-то особенное. Здесь что-то гораздо более независимое и лучшее, чем я. А я-то вовсе не независим в своем желании получать. Я полностью под властью желания, под властью своей природы. Это не я. А где разница между мной и природой? Я уже изначально весь отдан природе. Нет, я хочу подняться над ней, я хочу поднять эту искорку. из себя. Чего я хочу в этой искорке? Я хочу не того, что есть в моей природе, я хочу насладиться чем-то большим. Давай ко мне все миры, я хочу ими насладиться. Творец, да его тоже давай. Вот, пока не начинает из этого огромного желания, которое хочет все съесть, проглотить. Ох, что там такое, не знал, какие вещи. Это больше, чем я, он более совершенен, чем я. Он весь светит. Начинает завидовать. И из этой зависти, ревности начинает хотеть быть, как он. Как? Я хочу приблизиться к нему, чтобы взять это у него. А приближаясь, начинает обретать определенные свойства. Начинает меняться. И так он приходит к этапам исправления. И выходит из него Адам. Но сначала есть очень продолжительный период, в котором он продвигается только с тем, чтобы открыть свою противоположность Творцу. И сколько ему еще нужно, чтобы обрести это свойство исправления? Это путь. Ну. И это все для того, чтобы сохранить человека, чтобы он был независимым. Вся необходимость этого круга только в том, чтобы человек был независимым, иначе нет Творцу никакого смысла заниматься этими вещами. Создать неживое растительное животное, здесь должна быть точка Адама, которая была бы свободной. И эта свободная точка тогда раскрыла бы, что все остальное делает только Творец. Но в каком-то одном свойстве эта сущность свободна от него, независимо. В чем? В том, что она хочет ему уподобиться. И тогда получается, что во всем творении у тебя нет ничего, что было бы, что выходило бы из Творца. Но здесь творение не выходит из Творца, потому что творение так решило. Из того, что Высший спускает из себя точку в Нижнего, у Нижнего есть сейчас возможность слиться с Высшим. И это постоянный мост, существующий между Низшим и Высшим, в той мере, в которой Нижний пытается хотя бы в этой точке, в этой одной точке быть слитым с Высшим. То есть быть с ним хоть в каком-то подобии свойств, даже самым низком. Даже противоположный иногда, но только быть в этом. Тогда с помощью этой единой точки, хватает для того, чтобы он набирался силы, вокруг этой точки построил бы, нарастил бы эту необходимую плоть, то есть другие свойства, которые приняли бы те же свойства, что и внутренние точки, тогда приходит и бурни, и камахин, и полный партив.
Как вы нас вчера на семинаре спросили, что такое зивукдакай, какая связь между... Как это относится к связи между нами? Так у меня есть вопрос, который возник на семинаре. Действительно, только через товарища я могу привлечь свет, возвращающий к источнику, который меня исправит. И как вследствие этого... Понятно, что через товарища, но как я получаю возможность преодолеть сам себя? Получить экран в силу отторжения света? Как я через товарища чувствую дающего, и как я могу преодолеть мы можем преодолеть, так тебе проявляется сейчас свет, энергия и ощущение возвышения дает тебе силу. Силу чего? Почувствовать дающего? Нет, силу произвести действие по отдаче с товарищами, и сейчас у тебя есть эта сила, и ты производишь действие по отдаче с товарищем, есть действие подачи, действительно действие отдачи, а не так, скрытое воровство, то ты сразу чувствуешь Творца. Сразу же. Само действие, потому что само действие — это то действие, которое он делает. Он в этом действии уже есть. Это я, это все мы? Неважно. Лишь пойми, что действие, которое ты сейчас делаешь, становится отраженным светом. А что такое отраженный свет? если не прямой свет и при участии творения. А прямой свет — это Творец. То есть ты сейчас с помощью своего действия раскрываешь Творца. Снизу вверх всегда.